Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 18 декабря 2019 года. 13 часов 1 минута в городе Москве. Теос продолжает свою работу. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. Сегодня мы будем это делать с Романом Насоновым. Добрый день.
Здравствуй, Алексей.
Вот, и у нас сегодня такая будет удивительная передача, мне кажется. Вот, она называется «Лютер, Бах и Рождество».
Да, еще где там в России Медиаланский,
да, там
тоже с нами. Так что на самом деле
поддерживает
речь нас. Пойдет, да, об одном очень древнем гимне, который благодаря музыке Баха сегодня до нас дошел, звучит и своими древними смыслами по-прежнему зажигает наши сердца.
Угу, это 121-я кантата, правильно?
Да, 121-я кантата Баха. Вот, а гимн-то, он, собственно говоря, по латыни его название «Solis Ortus Cardine». Вот этот гимн, видимо, был сочинен где-то в конце 5 века, может быть, в начале 6-го. Такой Целий Седулий его, видимо, сочинил. Но это был один из последователей Амвросия Медиаланского, знаменитого гимнотворца, собственно говоря, в Милане, трудившегося и защищавшегося, и защищавшего правоту христианской веры. И вот этот вот древний гимн был очень популярен на протяжении всего Средневековья. Потом он был переведен на немецкий язык Лютером, и потом уже Бах, основываясь на лютерском тексте, и как он это сделал, мы сегодня вам расскажем. У нас сегодня такая просветительская передача. Да, я вам постараюсь поведать много тонкостей, которые очень важны, да, для понимания музыки Баха. Они совсем простые на самом деле. Да, но вот иногда стоит задуматься, как-то осознать, и тогда очень многое в этой музыке становится сразу понятным и открытым. Очень простые вещи на самом деле, просто да, мы немножечко иногда не владеем информацией. Вот сегодня, да, я попробую вам кое-что рассказать.
Ну вот это очень интересно, как ты сказал. Я вот когда читал книжку, вот эта «Музыка в небесном граде», там несколько раз Кардинер повторяет, что у Баха была такая особенность, что он брал древние церковные какие-то вещи, он даже заходил в языческие, там, мистерии. Он обыгрывал вот эти смены года, потому что все-таки он жил в аграрной части Германии, это было всем очень близко, и вот вокруг этого он выстраивал такую прям очень четкую опору божественную, соединяя и прошлое, и будущее, и Ветхий Завет, и Новый Завет. Это очень интересно. Я хочу, друзья, начать передачу с двух цитат из книги «Музыка в небесном граде». Тебя еще раз благодарю за перевод. Меня эти слова очень сильно, ну, как-то вот порадовали. Бах сказал так: «Там, где звучит благочестивая музыка, всегда присутствует Бог со своими милостями». И в этом для него было такое большое прямо дело – милосердие божественное, которое освобождает человека от его вот таких, ну, от конечности, от страданий, от смерти. И о благочестии можно много говорить, но мне понравилось, как Дьорд Куртак сказал о музыке Баха, оставаясь атеистом, да, удивительный.
Да, это такой композитор 20 века,
да, довольно да, да, известный. Да. Он сказал такие слова: «Будучи убежденным атеистом, я не стану заявлять об этом во всеуслышание. Потому что, когда я смотрю на Баха, я не могу быть атеистом. Я принимаю его образ веры. В его музыке не прекращается молитва. Но как я могу приблизиться к нему, если смотрю на него только со стороны? Я не верю в Евангелие буквально. Но фуга Баха содержит распятие внутри себя. Она словно приколочена к нему гвоздями. Я всегда ищу этого заколачивания гвоздей в музыке. Это двойственное видение. Мой ум решительно его отвергает, но мой ум стоит немногого.
Очень хорошо сказано. Да, я помню, как с большим удовольствием эту цитату переводил.
Это прямо невероятно.
И подбирал красивые русские слова для этой речи.
Ты молодец.
Вот, ну хорошо, но у нас сегодня все-таки главный молодец не я, а главный молодец Бах и праздник Рождества, который приближается. Что да, то, что мы с вами сегодня будем слушать, и о чем я сегодня буду рассказывать, это рождественская кантата Баха, кантата на второй день Рождества, да, то есть на 26 декабря, она была исполнена в 1724 году, то есть уже во второй год служения Баха в Лейпциге, когда вот он еще был полон энтузиазма и действительно вот с удивительной чистотой эти кантаты создавал. И он, конечно, вот уже когда работал второй год, ему надо было придумать что-то такое, что не было похоже на первый. И вот кантаты второго года, они имеют удивительное свойство. Угу. Эти кантаты, они не просто там написаны на какое-то либретто, который там местный поэт сочинил. Пусть там, да, парафразируя, естественно, священное писание, все как полагается. Это кантаты, которые переизлагают современным языком, тогда вот модным и популярным, даже, может быть, где-то местами театральным, они переизлагают древние песнопения лютеранской церкви. В том числе, конечно же, Бах очень любил песнопения, которые принадлежали Лютеру. И вот как раз одно из этих песнопений, оно лютеровское, но это лютеровский, как я сказал, перевод амвросианского древнего гимна. И, конечно, угу. Бах не мог этого не знать, он был человеком образованным. И вот ему, видимо, было важно на праздник Рождества вспомнить вот эту вот древнюю христианскую традицию. Да, что столько веков веры. И опять-таки, да, вот ты говорил про земледельческие циклы. Первый же образ, который здесь возникает, это образ солнца. Вот то самое солнце разума, которое воссияло над светом в Рождестве Христовом. Mm. И, может быть, я сейчас просто для наших слушателей для начала зачитаю очень хороший, не мой, сразу скажу, перевод этого гимна с латинского языка. Потому что на самом деле, да, то, что, о чем писал Лютер, это, по сути дела,
гимн, переизложение... на котором кантата была написана.
Да, да? То есть, да, вот здесь 8, собственно говоря, строф. Они очень интересные. Вот если посмотреть по латыни, то каждое то число строф там соответствует числу букв латинского алфавита. А, Б, С, Д, то есть с каждой новой буквы начинается новая строфа. Ну, тогда такая была поэзия.
Ну, и запоминать было проще.
Конечно. Вот, ну, по-русски, естественно, это передать невозможно, чтобы на А, Б, В, Г, Д начиналось. Вот, но вот тот вот кусочек, который относится к Рождеству и который в церкви всегда пелся во время рождественских праздников, вот послушайте, даже в русском хорошем очень переводе получается замечательная поэзия. «От солнца восходящего до края мира бренного Христа вославим Господа, Марии Девы отпрыска. Творец блаженной времени облегся в тело рабское, да плотью плоть избавит он, чтоб не погибло тварное. Вошел в чрево чистое, в утробу горней матери, утроба носит тайное, что дева и не ведает. Жилище сердца робкого вдруг стало храмом Господа, не зная мужа, чистое, по слову сына родшее. Младенец свет увидевший был возвещен архангелом, его в чреве бывшего прозрел креститель будущий. Лежать в соломе не презрел, не погнушался хлевом он, был скормлен молоком простым, кто и пернатым пищу даст. Ликует хор небесных сил, и Бога ангелы поют, открылся явно пастырем Творец и пастырь всех людей. Хвала и слава вели Иисусу Девы отпрыску, Отцу и Духу Святому, да будут веки вечные. Аминь.
Аминь.
Вот такой вот текст, и мы с вами видим, что с одной стороны нам, конечно, изображается само Рождество Христово, с какими-то, да, реалиями, нам хорошо известными по Библии. С другой стороны, мы понимаем, да, что это событие, которое определяет всю историю человечества. Да, что вот это вот солнце, оно воссияло, и теперь человек не погибнет. Он избавлен от власти сатаны, он избавлен от ярма первородного греха. Вот, и все это сопровождается ликованием ангелов, и люди присоединяются к этому ликованию, и радостно поют свои песни рождественские. Вот это вот образ и кантаты Баха, написанные вот в этот второй год его служения, они очень интересные. Потому что что делает Бах? Он берет перевод Лютера. Ну, естественно, мы уже по-немецки читать не будем. Вот очень хороший перевод. Лютер замечательно владел словом. Собственно говоря, был создателем немецкого языка. И вот смотрите, первые, последние строфы, они поются в точности. А средние строфы, они пересказываются уже языком современного поэта. Иногда в виде речитатива, иногда в виде арии. Ну, естественно, что если мы слушаем такие кантаты, как концертные произведения, ну, что там речитатив? Да, нам красивую арию подайте, мы сейчас будем наслаждаться. Вот, да, но в речитативах не меньше смысла, чем в ариях. И вот здесь вот, да, в речитативах перезлагается сразу по две строфы гимна, а в ариях, соответственно, по одной. То есть вот все те строфы, которые я зачитал, они у Баха отражаются, но отражаются уже в каком-то, в таком переработанном поэтическом виде. И вот по этим образом мы пройдемся и посмотрим, да, как Бах выстраивает то, что называется музыкальная символика. Да, вот эти символы, они иногда слышны всем, что мы очень хорошо слышим, да, где в музыке радость, где печаль, где какие оттенки настроения, где музыка устремляется вверх, где она спускается вниз, да, где она тихая, где громкая, где танцевальная. А есть еще такие тонкие музыкальные символы, которые понятны только музыкантам, но которые, да, здесь очень важны для того, чтобы понять, что, собственно говоря, Бах попытался изобразить. Чтобы представить себе общий смысл этой кантаты как богословского, очень тонкого комментария к этому гимну. Такого комментария, о котором, да, ни в V веке не догадывались, ни Лютер не догадывался, а вот Бах своим потрясающим гением музыкальным, он что-то очень важное нам изобразил. И вот, собственно говоря, да, давайте слушать, может быть, с самого начала. Все начинается хором, как это часто у Баха бывает. И этот хор, он как раз, да, показывает, с одной стороны, это хор такой архаично звучащий, надо заметить. То есть мы действительно слышим вот в этом хоре, что это древний гимн. Угу. Вот какой-то, да, оттенок такой седой старины здесь возникает. С другой стороны, в этом хоре есть такая безбрежность течения мелоса. И эта безбрежность, она, видимо, сразу две вещи означает. Во-первых, что лучи этого солнца, они светят во все концы земли. То есть вся земля оказывается вот этим излучением охвачена. И слово, да, собственно говоря, «leucht», то есть, да, «сияет», оно здесь, собственно говоря, буквально вот изображается. С другой стороны, да, бесконечная и наша хвала. Да, вот и солнце разума, mm-hmm. и наша хвала, все это вот такой бесконечный свет, который идет навстречу друг другу. Хвала от нас и великий свет от нашего Спасителя. Давай послушаем вот это вот начало Все. И вместе с нашими радиослушателями.
Угу, слушаем.
Thank you.
Вот смотри, да, что получается, да, на неустойчивом созвучии заканчивается этот хор. То есть, да, Бах не дает нам, как бы, ответ. Он нам говорит, задумайтесь над тем, да, сколь велик свет этого солнца, и насколько велика должна быть эта наша благодарность. И еще, конечно, то, что Бах нам предлагает, он предлагает нам задуматься о чуде Рождества. В Рождество мы очень часто радуемся и забываем о том, что случилось великое чудо. И вот это вот слово «чудо», это понятие «чудо рождественское», оно на самом деле является ключевым для первой половины кантаты. Вот здесь вот сейчас прозвучит ария, мы ее, наверное, вскоре послушаем, самая красивая ария этой кантаты, она на самом деле загадочна. Вот некий поэт эпохи Баха, он переизложил Лютера, ну, вот в виде такого текста, в переводе отца Петра, сейчас я его зачитаю. «О ты, возвышенное Господом создание, не рассуждай, нет-нет, но только удивляйся. Бог воплощением своим спасение устроит всякой плоти. О, как велик создатель всего мира, и как презренен ты и ничтожен, чтобы тебя спасать от осуждения». Но понятное дело, что это такая вот проповедь человека напоминает о его греховности. Может ли музыка напоминать человека о его греховности? В принципе, наверное, может. Но вы послушайте, какая удивительная музыка звучит у Баха, необычайно красивая. Как это вяжется с тем, что написано в этих стихах? Это очень тонкая вещь. Потому что, ну, во-первых, Бах, да, не рассказывает о том, что человек достоин осуждения. А он выделяет слово «реттен», то есть «спасение». То есть он подчеркивает парадоксальность. Стихи говорят о том, что человек достоин осуждения, а музыка выделяет слово «реттен». Достоин-то, может быть, и осуждение, но Бог спасает. А то, что прозвучит, музыка тихая, минорная и очень нежная, очень красивая, с такими, знаете, бережными, любящими жестами. Почему такая музыка под такие стихи? У меня есть ответ. Дело в том, что Бах за всякими парадоксами хочет показать самую суть. И здесь, конечно, очень важно, что инструмент, который играет, это очень редкий барочный инструмент, он называется гобой да амора. У него очень красивый тембр, вы услышите, очень нежный тембр. И не случайно он называется да амора.
Любовь, да?
Любовь. То есть нам Бах показывает не то, что там мы достойны, недостойны осуждения. И даже он показывает в первую очередь не то, что Господь нас все равно спасает. Он показывает, почему Он нас спасает. Потому что Бог нас любит. Поэтому он приходит. Поэтому сияет солнце истины. И поэтому, хотя мы недостойны, нам является спасение. То есть Бах изображает слово, которого нету в тексте, и даже намека на него нету в тексте, который написал поэт.
Целым инструментом, да, вот он?
Инструментом и всей музыкой. Вот всей этой удивительной нежностью этой музыки. Ведь даже вот этот хор, он архаичен, но он нежен. Да, вот эта нежность с самого начала появляется. Вот Бах чувствовал, у него был великий дар чувствовать божественную любовь. Да, вот он всем сердцем ее улавливал и буквально вот в эти ноты перекладывал. И там, где поэт показывает парадоксальность отношений человека и Бога, да, там показывает Бах, что эти парадоксы только видимые. Только потому, что мы, может быть, сердцем не всегда, как этот поэт, который, может быть, был не самым талантливым поэтом и не самым боговдохновенным. Видим только парадоксы.
А в глубине
там... А в глубине души и сердца мы должны улавливать эту божественную любовь, понимаешь? О чем идет речь.
Да,
это... То есть вот это вот, да, и великое откровение Баха. Отсюда, опять-таки, такая красивая ария. Вот Бах не просто там был, знаете, великим мелодистом. Да, вот оно, ну, мало ли там у нас великих мелодистов. В конце концов, да, у нас там, да, и
эстрадные музыки,
да.
Мало ли в Бразилии, Педро.
Да. Этих великих мелодистов у нас очень много. Шансоны там всякие пишут. Да, великие тоже мелодисты. А вот Бах, да, он именно сердцем улавливал божественную любовь и умел ее переложить в мелодию музыки. Вот это вот мы сейчас с вами услышим. И это действительно настоящее чудо. Давай послушаем.
Ну, а? После всего такого, что ты наговорил, только слушать остается.
Kreatur,
Удивительно.
Ария действительно нежнейшая. И тут еще вот есть очень выразительные интонации. Вот даже тот, кто не понимает немецкого языка, он слышит «найн-найн», «нет-нет», то есть, да, «не разумей», а «бевундренур», то есть «удивляйся». Да, вот сама интонация подсказывает, что да, и происходит нечто такое, что наш разум не вмещает. Вмещает только наше сердце. Вот эту вот божественную любовь может вместить даже сердце, потому что разум, да, он видит, да, что, да, происходит невероятная вещь, Бог воплощением своим, уже само воплощение Бога, да, оно разумом непостижимое, спасение устраивает всякой плоти. То есть там, где разум удивляется, там сердце, точнее, где разум, да, вот он не постигает, там сердце изумляется и принимает эту божественную любовь. Но если это чудо, а действительно, вот следующий речитатив, он, да, там главное слово «вундер», опять-таки, «чудо». То как изобразить в музыке чудо? Да. Вот на самом деле у отца Александра Мения и у дьякона Андрея Кураева, по-моему, и вообще, да, у многих богословов, я встречал очень интересное наблюдение. Да, вообще рассказы о богах, скажем, на Востоке, да, в восточных всяких религиях, они очень часто сопровождаются какими-то описаниями чудес. Эти чудеса какие-то совершенно невероятные. Их прям, да, вот можно в современном кинематографе показывать со спецэффектами. Да, что-то совершенно удивительное происходит там, да, какие-то фантастические истории. А христианское чудо, оно совсем другое. Младенец в яслях. Это что-то на вид страшно простое. Да, казалось бы, чему здесь удивляться? И вот самое удивительное, да, то, что чудо происходит вот в такой вот простоте. Его надо увидеть. И вот, собственно говоря, вот этот вот речитатив, который там у Баха дальше идет, он как раз рассказывает об этом чуде. Но, опять-таки, самое главное чудо происходит в музыке. Что делает Бах? Он сначала нас уводит в далекие тональности. Вот когда их записывают в нотах, то для того, чтобы записать эти тональности, пишут много еще случайных знаков. Там диезы, бемоли, да, все это очень сложно, все запутано, да, все непостижимо. А потом в конце, когда говорится о том, что Господь сходит к человеку дивным образом, вдруг он делает чисто музыкальное чудо, все эти диезы, бемоли исчезают, и остаются чистые ноты. В гармонии, да, в музыкальной, это называется тональность до мажор, может быть, слышали. До мажор — это тональность, в которой нет ни диезов, ни бемолей, которая ассоциируется с белым цветом, то есть цветом предельной простоты. То есть все было сложно, а вот он пришел на эту землю, и вдруг в один момент, да, все диезы, бемоли пропали, и все стало страшно просто. То есть чудо, да, произошло не от того, что все как-то, да, заиграло там, да, радуга какая-нибудь там возникла, сияние там, да, какие-нибудь там, да, еще громы, молнии раздались, и вот Бог явился. Да, как если бы это было там где-нибудь, не знаю, на Востоке. Да, а вот христианское чудо. Вот в этой предельной простоте, да, в таком вот земном образе, это все совершается. Конечно, музыканту это услышать, понять проще, чем простому человеку. Угу. Да, потому что вот, да, мы не можем слышать ушами диезы и бемоли. Да, но Бах, вот он, тем не менее, и да, писал свою музыку не только для ушей, но и для глаз. Для глаз, да, и музыканты, которые это исполняют, они видят, что вот оно, чудо произошло. И, может быть, даже они не в состоянии нам рассказать про диезы и бемоли, которые они исполняют, но своим внутренним переживанием они вот эту вот, да, простоту христианского чуда оказываются в состоянии выразить. То есть то, что мы не видим, все равно через интонацию, через исполнение становится нам каким-то образом через слух доступным. Вот мы не видим партитуру Баха, не видим диезов и бемолей, которые исчезли. Но певец удивляется сам. И вот это вот, да, чудо нам являет. Ну что, послушаем?
Да, это там очень интересно.
Там маленький, да, совсем эпизод, но он очень глубокий по смыслу. Это самый центр ведь кантаты.
Да-да-да,
вот этот самый речитатив.
Третий из шести он.
Да, третий из шести, самый-самый центр на самом деле.
Угу. Ну все, слушаем.
Слушаем, давай.
Ой, я настолько был трогательно пойман этой музыкой.
Вот в самом конце, да, он замедляет, и мы чувствуем, что что-то происходит. Да, вот мы совершенно, может быть, музыкально необразованы, да, ничего не знать. Но через певца, через исполнение, да, ведь и музыка, она существует вот в этом и совыполнении. Вот насколько певец прочувствовал то, что есть. Да, вот это вот чудо, оно нам является. И, собственно говоря, что происходит дальше? Дальше вроде бы происходят простые вещи, опять-таки. Да вот следующий текст, следующая ария, а в переводе, опять-таки, замечательным отца Петра. Давайте мы просто прочитаем текст. То есть здесь два образа. Смотрите, арии во времена Баха, они обычно писались в форме, состоящей из трех частей. И третья часть полностью повторяла первую. Поэтому да, поэт, который работал для того, чтобы составить это либретто, да, он просто должен был дать два ярких образа. И вот, да, образ один и образ два. Первый образ отсылает нас к посещению Елизаветы. Предтеча, радостно взыграв в чреве, познал тебя у Иисусе мой. А второй образ, он, собственно говоря, отсылает, может быть, отчасти, конечно, к сретению, хотя не факт. Когда же ныне я держу тебя рукою веры, то мое сердце жаждою горит от мира приникнуть к твоим яслям.
Ну, можно я потом вставлю свой комментарий?
Давай, вставляй сейчас. Зачем потом?
Ты знаешь, мне кажется, вот в этом произведении есть два отрывка, которые, ну, в разы превосходят весь строй. Ну, там, например, первый кусок 2,5 минуты, второй 4,5. Ну, вот это первая точка, да, да. Вот такое. Сейчас третья часть 1:10. Здесь четвертая часть 7:34.
Да, но мы не будем слушать 7:34, мы не послушаем репризу.
Я, знаешь, думаю, вот у меня такое как бы внутреннее. Я вчера вот этот отрывок слушал больше всего. И мне кажется, это связано с тем, как Лютер смотрел вообще на богослужение, на вот эту всю драму, что ведь он же верил, что через веру с человеком в причастии, в крещении, во всех таинствах происходит вот это принятие самого Бога. И мне кажется, что вот здесь вот он дает человеку возможность как бы прикоснуться к верой и вот к этому чуду, которое непонятно уму и вот этим неразрешимым дилеммам, которые вдруг разрешаются, самому прикоснуться. И поэтому он столько времени тут задерживается. Но это моя гипотеза.
Она абсолютно правильная. Она абсолютно правильная, потому что Бах опять здесь действует абсолютно парадоксально. Да, то есть вот в этой самой арии самое главное, но оно всегда обычно в этой крайней части. Средний раздел очень часто пишется таким коротеньким, просто чтобы оттенить, дать контраст. А вот здесь действительно, где есть ключевое слово «Glaubens Arm», да, он не просто прикасается верой. Да, Бах отсылает нас к нашему человеческому опыту. Вот, вот когда у нас рождается ребенок. Да, и вот мы этого ребенка, сына, да, нашей любимой женщины, берем на руки. Да, и вот, да, ну, Бах довольно часто брал детей на руки. Мы Знаем, да. И тут, к сожалению, бывало по-разному эти дети довольно часто.
13 из
умирали.
20, да,
у него? Да. Вот, но вот, да, и он поэтому брал особенно, может быть, трепетно этого ребенка на руки. Да, и вот это вот чудо взять на руки рожденного ребеночка и чудо веры. Да, вот тоже берешь этого ребенка на руки и еще не веришь своему счастью. Но, конечно, да, рождение младенца Христа, это вот счастье, оно вселенское, всемирное. И наша вера, вот она к этому прикасается. Поэтому, да, здесь не внешний вот этот, да, слой, где тоже там до мажор, радостная музыка, и действительно, словно он изображает, как бьет ножкой младенец в чреве. Да, мы это реально слышим, у Баха все очень зримо и изобразимо. Да, вот этот вот музыкальный жест, который вы услышите в начале, это действительно младенец бьет ножкой. Вот, и он, да, словно бы ему тесно в этом чреве, да, он хочет вырваться вот в этот большой мир, большой мир. А потом, да, вот этот младенец, который бил ножку, он как-то вот, да, оказывается у нас на руках. И вот эта вот сердцевина, да, вот Бах стремится не к внешнему, а ко внутреннему. Да, вот к этому вот глубокому трепетному чувству. Да, можно даже сказать, что в ответ на божественную любовь, когда вот действительно, вот как ты сказал, да, вот эта вот вера, она в нас поселяется, рождается человеческая любовь. Чем мы можем на любовь Бога ответить? Только тем, что любим. Любим Бога, любим ближнего, любим наших детей, в конце концов. Да, вот в этом, да, собственно говоря,
тем все. Тем более для Баха это была миссия музыки. Выразить любовь к Богу и любовь к человеку.
Выразить, да, вот то, что мы готовы на ответную любовь.
Угу.
Любовь к ближнему и любовь к Богу своему, ну, собственно говоря, по заповедям.
Да, да,
самым
да.
главным, Иисусовым. То есть, видишь, как много прочитывается в Евангелии и в лютеранской теологии, вот как ты, собственно говоря, и прочел, и абсолютно правильно прочел. И действительно, вот это оказывается сердцевина, потому что, может быть, вот это вот ощущение, как в нас рождается любовь, это не меньшее чудо, чем любовь божественная. Потому что человек, да, будучи порочным, будучи подверженным всем пагубным влияниям первородного греха, он вдруг оказывается действительно образом и подобием Божьим. В нем рождается любовь, подобная божественной любви. Ведь именно в этом мы Богу подобны. Не в том, что у нас там есть ручки, ножки, глазки, да, или там, я не знаю, что мы еще умеем такого делать, там, говорить умеем. Наше главное подобие Богу – это вот наша способность любить. И любить ближнего в том числе. Да, любовь к Богу и любовь к ближнему – это примерно одно и то же. Если мы не способны любить ближнего, мы не способны любить Бога. Если мы не способны любить Бога, мы не способны любить ближнего. Дар любви, он вот не делится на одно и на другое. Да, вот я люблю Бога, но я, да, там, не люблю младенца. Или я люблю своего младенца, но я не люблю Бога. Вот так не бывает. Поэтому, конечно же, да, эта ария, она совершенно замечательная. Мы, я думаю, послушаем только две трети этой арии.
Угу.
Вот мы не будем слушать репризу, где опять будет бить ножкой младенец. Вы, поскольку там такой яркий образ, вы это себе додумаете, вы это себе легко представите.
Слушаем?
Да, конечно.
Erkannte dich mein Jesus schon, erkannte dich mein Jesus schon.
Интересно.
А слышал, да, вот как здесь вот эта вот нежная, да, божественная любовь, и вот он берет на руки, да, ведь слышен же этот жест. Вот можно себе представить...
Ну, я еще, конечно, следил по переводу.
Но мы всем нашим слушателям советуем переводы отца Петра, следить по ним, да, либо приобретя его книжку, либо скачав ее в сети, и просто, да, или там на некоторых сайтах выложены его переводы. И, конечно, да, его дело великое, потому что мы все можем со смыслом слушать и восторгаться этой музыкой. Но вот о чем я и тебе говорю, что у Баха музыкой часто говорит гораздо больше, угу, чем написано в словах. Притом, да, не только там в словах какого-нибудь рифмоплета там его времени, пусть и благочестивого, и движимого самыми добрыми намерениями, но даже в словах Лютера. Вот смотри, да, если мы будем говорить о заключительном номере вот этого всей кантаты, да, то вроде бы это просто словословие, изложенное mm-hmm. стихами. Вот,
да,
то, что отец Петр переводит. Mm-hmm. «Честь, слава и благодарение подобают Христу, рожденному от чистой девы, купно с Отцем и Святым Духом, ныне и вовеки». Ну, казалось бы, какое здесь чудо. Мы уже привыкли эти словословия, да, слышать во время mm-hmm. службы и произносить. Что делает Бах? Он вводит музыкальные символы, которые показывают, что происходит чудо. Мы не просто славим Пресвятую Троицу. Все музыкальное движение, хотя это вроде бы просто обычная гармонизация лютеровской песни. Угу. Но она у Баха насыщена такими, да, достаточно подвижными линиями. Все эти линии устремлены вверх. Вот такое возникает впечатление, что музыка все время идет вверх. Она вверх устремляется. И это не просто, да, движение вверх там, к Пресвятой Троице. Ведь что произошло? Бог воплотился, он спустился вниз и стал человеком вот в этом самом до-мажоре. Но есть же и другое чудо, что люди, которые были на земле, они в конце концов вознесутся в этот небесный мир. То есть, да, не только движение Бога навстречу нам, но и наше движение туда, навстречу Богу. Это ведь совсем нигде в тексте не предусмотрено. Да. Но, да, вот, да, этот жест навстречу друг другу. любовь на любовь. Да, вот снисхождение Бога и стремление человека возвышаться. Да, вот в этом же тоже любовь к Богу проявляется. Да, вот это наше движение к миру небесному. Да, вот как мудро Бах это все показывает, и он показывает чисто музыкальными средствами. То есть вот, да, о чем часто приходится сожалеть, да, о том, что, может быть, там, да, мы, если даже и ходили в музыкальную школу, то делали это довольно бестолково. Потому что самого главного, да, вот умение читать этот смысл музыки, умение жить это, да, смыслом этой музыки. Просто, да, вот языку музыки мы в школе оказываемся недоучены. Mm-hmm. Да, вот, а это важно не только там, чтобы мы ходили на концерт и там делали вид, да, что вот мы такие респектабельные, мы классическую культурные. Музыку послушали, да, мы очень культурные. Да, это действительно необходимая человеку вещь, потому что кто, кроме Баха, нам вот такое скажет? Mm-hmm. Да, наверное, только очень талантливый священник и действительно с большим проповедническим даром. Но он говорит это языком слов, а Бах говорит исключительно языком музыки, язык музыки очень красноречивый, язык музыки очень говорящий. И вот это тоже чудо. У нас всегда Рождество, и на Рождество чудеса. И конечное чудо – это сама музыка Баха. И поэтому, да, вот давай мы сейчас, может быть, послушаем этот заключительный хорал. Казалось бы, такой простой, остается. Но такой чудесный. Давай слушать.
Великолепно.
Вот здесь уже не о задуматься, да, а здесь вот это вот наше томление по горнему миру. Да, мы всем сердцем теперь устремлены к этому горнему миру. И вот в этом состоянии нас Бах оставляет, в этой устремленности. Это и есть, наверное, смысл Рождества. Да, чтобы вот почувствовать, что мы можем действительно реально к этому горному миру стремиться.
Да, несмотря на то, что жизнь, как для Лютера, как и для Баха, была такой чередой страданий, печали, смерти, нужно было крепиться, держаться.
Но дар Божьей любви, он нас укрепляет. Он вселяет в нас надежду, что мы действительно можем прожить всю жизнь в этом томлении и стремлении к небесному.
Ну или как древние церкви на Рождество говорили, Бог воплотился, чтобы человек обожился. И вот
да,
он...
именно обожение, это действительно самое главное слово по отношению к музыке Баха. Вот ты его произнес. Ну, поставил прям, самую главную точку. Мы, кстати, будем слушать ведь эту кантату очень скоро, 22 декабря, в 7 часов, в Сарасадском переулке, в соборе лютеранском, главном, собственно говоря, российском соборе Петра и Павла. Там будет концерт ансамбля «Коллегиум Музикум» с моими комментариями. Опять-таки прозвучит эта кантата, прозвучит еще одна кантата на второй день Рождества Христова, на 26 декабря, только на сей раз 1723, а не 24 года, 40-я кантата. Тоже совершенно замечательная. Да, ну я вам, приходите, расскажу и о чем та кантата тоже. Хорошо. Ну а так, повторение, мать учения, что-то услышите из того, что слушали сегодня на нашей беседе.
Ой, спасибо тебе большое. За то, что ты пришел, за то, что ты так все рассказал. И после этого, конечно, слушать вообще одно удовольствие.
Ну вот язык музыки, учимся его понимать. Мы должны стать музыкальны. Это, да, не только ради культуры, это и ради нашей веры тоже.
Да, ну вот здесь вот интересно, меня потрясло, я в книжке, когда прочитал, что у Баха была библиотека, как у известного богослова. То есть он очень сильно копал... читал, там разбирался во всяких толкованиях, тонкостях.
Но самое главное, чувствовал сердцем.
Да, ну вот то, как он сердцем музыки чувствовал. Излагал.
Это желание действительно обожения и исцеления, собственно говоря, человека.
Да. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Спасибо тебе большое, Роман. Спасибо, отец Петр, за вашу работу.
Спасибо огромное.
И, друзья, поклон. Давайте будем приобщаться действительно сердцем к этой удивительной глубине Божьего милосердия. Благослови вас, Господь.
С праздником.